страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 659-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Давайте мы с вами сегодня продолжим чтение псалмов. Нам, если вы нас слушаете в прямом эфире, нам осталось до нашего перерыва, рождественского новогоднего перерыва, на рождественские новогодние программы осталось две передачи. И мы с вами сегодня начинаем серию псалмов, которая еще более... Ну, скажем так, еще более личностно. Да, вот мы подходим к концу той части книги «Псалтирь», которая запараллелена. Помните, мы говорили о том, как книга «Псалтирь» параллельна пятикнижию Моисеева. Так вот, исход, вывод, тот момент, когда Бог выводит израильский народ из Египта, и, соответственно, наш выход из плена греха, наш выход из плена нечестия, то, как нас Господь выводит. И я напомню о том, что в связи с 50-м псалмом мы довольно много говорили, говорили, в частности, о грехе, говорили о прощении. Вот по этому поводу есть немало интересных комментариев. С этих комментариев мы сегодня начнем. Я напомню также о том, что вы можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, трансляции, где вы нас смотрите и слушаете. Ну, давайте посмотрим комментарии. Арина Клоусер напоминает нам известную и часто повторяемую истину, причем неправильную. Не согрешишь, не покаешься. Вот эту истину, опять-таки, неправильную, это утверждение порой используют для того, чтобы оправдать грех. Ну, вот, типа, ну как же, ну, я же хочу покаяться, значит, соответственно, я согрешил, потом я покаялся, покаяться хорошо, значит, и согрешить вроде бы тоже хорошо. Это чушь, конечно. И по поводу того, что это чушь, апостол Павел говорит в послании к римлянам неоднократно. Послание к римлянам, например, 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И ответ его греческой фразой «мейгенойто», которая в русском переводе переводится как «никак», «да не может такого быть», возможен другой перевод. Ну, если вольный перевод сделать, то как раз и получится то, что я сказал. Это чушь. И апостол Павел дальше продолжает: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И дальше, ибо умерший освободился от греха». Что это значит? Значит ли это, что христианин никогда не будет испытывать искушений? Нет, это не значит. Он будет испытывать искушения, он испытывает искушения. Но это означает, что ни один настоящий христианин не скажет: ну что, не согрешишь, не покаешься, ладно, я сделаю еще вот это, вот я понимаю, что это грех, но я в конце концов все равно покаюсь, все равно все будет нормально. А потому что Дух Святой живет в нас, потому что Господь живет в нас, потому что Он нас меняет. И христианин, который, или так скажем, человек, который считает себя христианином, но при этом говорит: да, я вот тут сделаю, здесь сделаю, и в конце концов я покаюсь, возникают очень серьезные вопросы. Вопросы о том, а вот он, в принципе-то, христианин или нет, если он таким образом вопрос для себя ставит. Так что «не согрешишь, не покаешься» не имеет ничего общего с христианством, ничего общего со Священным Писанием. Это рассуждение людей, которые не понимают ни тяжести греха, ни сладости покаяния, ни величия Божия, ни величия Божьей милости. Вот это вот абсолютно четкая история. Здесь между христианами никаких различий быть нет и быть не может. То есть вот мы все относимся к этому одинаково. А есть комментарий, который прислала вчера Наташа Харлампиева. И я прочитаю этот комментарий целиком. Я отвечу, но, может быть, на несколько неожиданную сторону этого комментария. Наташа пишет: «Удивительно, как люди берут на себя смелость учить, что спасения нельзя лишиться, когда столько предупреждающих стихов со словами Иисуса об отсечении привитых ветвей, со словами апостолов о возможности лишиться благодати, то есть спасения. Также о том, что спасение надо совершать, что претерпевший до конца спасется, что только имя побеждающего не будет изглажено из книги жизни и так далее. Краеугольный камень — Иисус Христос, а не Кальвин, простите. На Христе вера истинная и крепкая. Люди, не имеющие страха Божьего, не имеют мудрости». Вот такой комментарий прислала Наташа Харлампиева. Давайте здесь проведем некое различие. Да, когда мы говорим о том, что не согрешишь, не покаешься, не имеет ничего общего с христианством, ну вот как бы мы, на какую бы мы сторону христианства ни посмотрели, с какой бы мы стороны ни подошли, вот этот принцип так называемый, он не христианский вот изначально, и точка, никакого разговора здесь нет. Теперь, когда мы с вами говорим о уверенности в спасении, я буду использовать именно этот термин, уверенность в спасении, не потеря спасения, а уверенность, да, что если мы спасены, то мы можем быть уверены в этом спасении. А мы понимаем, что есть разные христиане, которые на этот вопрос смотрят по-разному. Я напомню также, что эти передачи готовим мы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который достаточно давно уже, около 30-40 лет назад, подготовил материалы, и, собственно, мы их перерабатываем, и на основе этих материалов готовим наши беседы. И как раз он-то стоял на позиции о том, что спасение — это дар, и Божьи дары непреложны. Иными словами, он свои дары не забирает. Я веду эти программы, среди прочего, по многим причинам, на самом деле, но среди прочего, именно потому, что абсолютно согласен с этой христианской позицией. Да, вот я, наверное, иначе бы эти программы просто не делал. Но они бы мне были неинтересны, они бы мне были не нужны. Врать-то зачем? Да, вот тут очень просто. Врать зачем? Теперь, есть немало христиан, и было немало христиан, которые с этой позицией не согласны. Они отмечают стихи Священного Писания, на которые указываете вы, Наташа. Мы, кстати, эти стихи тоже читали. Мы читали, например, Евангелие от Матфея. Я напомню, что вы можете посмотреть эти записи на нашем сайте theos.fm, раздел передачи по страницам Библии. Или в наших группах в соцсетях, в частности, ВКонтакте, есть плейлисты с беседами по предыдущим нашим... с нашими предыдущими беседами, да, по другим библейским книгам. В частности, говоря о Евангелии от Матфея, 24-25 глава, мы рассуждали о последних днях, и мы читали эти слова, в частности, «Претерпевший до конца спасется», слова, обращенные к иудейскому народу, и слова, обращенные к израильтянам, которые будут проходить через великую скорбь. Мы с вами говорили также о Евангелии от Иоанна, о привитой лозе, и мы говорили о том, что язычники или бывшие язычники, не израильтяне, как сообщество, не имеют права превозноситься, потому что вот эту языческую часть или часть церкви, часть христианского мира, церковь, которая пришла из язычников, Бог действительно может отрезать, да, как ветвь, не приносящего плода. Мы обращали ваше внимание также на то, что, к сожалению, во многих церквях, во многих странах именно это и происходит. Церкви стоят пустые, а если не пустые, то, по крайней мере, холодные. Там есть люди, но нет Духа Божия. И иногда, как один проповедник сказал, здание этой церкви было настолько холодным и безжизненным, что хотелось сказать, лучше бы людей там вообще не было, потому что Духа Божьего там нет. Вот эта проблема действительно существует. И есть немало христиан, которые вот именно эти акценты делают. Вот теперь, но что важно, есть моменты, по которым мы не уступим и не отступим ни на миллиметр. Это Божие творение. Это божественность Иисуса Христа. Иисус Христос и Бог, и человек на 100%. Это спасение только по благодати через веру. Спасение через смерть и воскресение Иисуса Христа. Через Его крестную смерть, через Его жертву за наши грехи. Это оправдание по благодати через веру. То, о чем говорит апостол Павел, 2 глава. Послание к Ефесянам, 8-9 стих, мы с вами это тоже читали. А некоторые другие моменты, по которым мы недвижимы. Есть и другие, есть и иная сторона. Это то, о чем христиане могут договориться, не соглашаться. А вы говорите по поводу того, что, ну вот, учить, что спасение нельзя потерять и так далее. Послушайте, если человек говорит, я буду грешить, потому что спасение нельзя потерять, к этому человеку есть очень большие вопросы. Это не про Кальвина, не про кого-то еще. Это вопрос про другое. Я думаю, что те, кто слушали нас сначала сегодня, уже понимают, что это за вопрос. Если ты готов грешить, считая, что спасение — это что-то автоматическое, тогда вопрос, а ты вообще христианин или нет? Или ты, ну, вот где-то как-то прикрываешься. Потому что действие Бога не происходит, потому что перемена Божия не происходит. Теперь, говоря о том, что существуют разные позиции внутри христианства, мы не берем и никогда не возьмем на себя смелость, даже не смелость, а дерзость называть носителей других позиций немудрыми, ну или приклеивать другие ярлыки. Я думаю, что когда-то в свое время Бог разберется. Он даст нам возможность увидеть истину, независимо от того, на каких позициях мы стоим. Ну а пока, знаете, друзья, слишком много копий сломано по вопросам, например, о уверенности в спасении. Иногда нужно, наверное, ломать эти копии, но не друг с другом же и не постоянно. При том, что есть люди, их немало, которые не знают Христа. Наверное, дело не до ломания копий сейчас. Вопрос, в общем-то, не об этом. Поэтому и занимаемся мы с вами здесь тем, что читаем, изучаем Священное Писание и в некоторых случаях договоримся о том, что да, мы пока, может быть, в чем-то не соглашаемся, но со временем Бог нам это согласие даст. Владимир Репченко замечает: «Все действия Бога из-за любви Его к человеку. А прощение — это только следствие любви». И Николай Ефремов продолжает эту идею. «Бог есть любовь. Слава Богу за нашего Бога и Господа Иисуса Христа». Я напомню, что любовь — это одна из характеристик Бога. Это не исключительно, не единственная характеристика Бога. Я бы не согласился до конца с мыслью о том, что все действия Бога из любви, потому что... Ну, а как же насчет справедливости, Божьей справедливости? А как же насчет Божьей праведности? Мы с вами говорили, читая, например, послание к Ефесянам, что Бог спасает не любовью. Бог спасает благодатью, Бог спасает жертвой Иисуса Христа. Бог спасает Его смертью, Его воскресением. Не говорится, например, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что всех обнял и спас». Вот потому что такая любовь была бы лишенной справедливости. Ну вот, я немножко сейчас упрощаю, может быть, но примерно это так. Значит, человек говорит: «Я тебя так люблю, да, ты, конечно, должен быть наказан, но я вот просто с тебя это наказание снимаю, ну просто потому что ты мне нравишься, и все». А тогда Бог перестает быть справедливым. Тогда получается, что Божья любовь заставляет или побуждает его отказаться от каких-то других атрибутов. Но вот в жертве Иисуса Христа удивительным образом соединяется и Божья любовь, и Божья справедливость. И тот факт, что за некое действие, за грех должно быть наказание. Оно так предусмотрено. Поэтому, да, Бог поступает с нами так, из любви, но при этом мы понимаем, что Он сделал таким образом, чтобы восполнена была, удовлетворена была и Его справедливость. Почему это важно? Почему важно об этом говорить? А вот почему. Неужели? Потому что есть люди, которые говорят, ну, неужели Бог не может просто так вот взять, если вот Он есть, если Он такой любящий и хороший? Неужели Он не может всех взять и спасти? Почему вот надо покаяться? Почему надо прийти к вере? Почему важно прийти к Богу? Если ваш Бог такой добрый, такой хороший, ну вот Он бы просто сказал, и все, там это, полная амнистия к празднику. А вот нет, потому что есть Божья любовь, есть Божья справедливость. Жанна Михайлова пишет, если мы не научимся любить так, как Христос, то чем мы будем отличаться от всех остальных? Когда Христос живет в нас, Он дает нам возможность любить. Вот когда Он действует через нас, тогда мы начинаем любить. Вот через Его, и через Его силу, Его благодатью, Его милостью, Его присутствием в каждом из нас. Иначе ни о какой Божьей любви речи быть не может. Осознанный, пишет Жанна Михайлова, осознанно или неосознанно, но мы согрешаем каждый день. И каждый день имеем доступ к благодати для прощения грехов через веру в смерть и воскресение Иисуса Христа. Да, вот это как раз продолжение мысли «не согрешишь, не покаешься». Если в этом ключе смотреть, да, то тогда она имеет смысл. Но все-таки тогда акцент на покаяние. Да, даже если согрешишь, есть доступ к благодати. Но, согласитесь, Жанна, все-таки русская поговорка, она не об этом. Никита Погребенко не правы. Вот это как раз та ситуация, когда ни один христианин с этим не согласится. Никита пишет, исполняя законы и спасешься. Тогда, Никита, я просто спрошу вас, а зачем тогда жертва Иисуса Христа? Вот Он-то зашел, вот Он зачем пошел на жертву, если исполнять закон, вот и спасешься, да, вот если все так просто. Или вы чего-то не договариваете, Никита, или вы просто провоцируете, я не знаю, напишите, пожалуйста. Вот, Жанна, здесь я вижу вас, вам отвечает, только Христос исполнил весь закон, а мы, к сожалению, не способны на это. Да, и диалог порой проходит, мы способны на это, происходит, говорит Никита, мы способны на это. Никита, значит, я вас провоцирую, извините, вот я сейчас просто обязан это сделать, да? Когда Иисус говорит в Нагорной проповеди, говорит Он, в частности, о законе, каждый ненавидящий брата своего, получается, в Нагорной проповеди виновен в убийстве. Вот было ли у вас, что вы действительно, вот реально, по-настоящему ненавидели близкого вам человека? Каждый... Сейчас будет сложно. Я надеюсь, что вы честно просто задумаетесь об этом, Никита, но будет сложно. Каждый, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот прелюбодеяние — это один из грехов, нарушение закона, которое достойно смерти. Никита, ну вот, я понимаю, что сейчас об этом сложно вспомнить, потому что декабрь, вот, а весна начинается, да? Март, особенно апрель, май, может быть, начало июня еще. И вы идете по городу. Я не знаю, с какого города, да, но вот вы идете по городу. Вы видите красивых девушек, красивых женщин. Неужели за всю свою жизнь вы можете вот искренне, серьезно сказать, что вы ни разу не смотрели на женщину с вожделением? Вот неужели вы реально по-настоящему можете это сказать? Я вспоминаю своего школьного учителя истории. Он был такой коммунист, ему было уже, когда этот разговор был с ним, довольно много лет, я был уже верующим человеком, я пришел к нему в гости в школу, мы с ним стали разговаривать, он говорит, ну я-то, в общем, понимаю про себя, я нормальный, в общем-то, человек, я никого не убивал, вот никого не обижал, зачем мне этот Бог нужен, ну, по поводу никого не обижал. Тут тоже вопрос. Наверное, кто-то из учеников был обижен. Вот, но я не стал в этом направлении идти. Ну, он начал говорить о том, что это старый коммунист, говорит о том, что, ну, я вот такой верующий. И так это такой нормальный человек, мне вот эта вера не нужна. А вот. Я ему прочитал фрагмент как раз этот из Нагорной проповеди насчет того, что вот всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. Я говорю, ну, вот вы за ваши годы, за годы вашей жизни, неужели с вами ни разу такого не бывало? Вот как бы... Он так задумался. Не, какой мужик не смотрел на женщину с этим, как вы его называете, вожделением? Правильно. Вот он очень точно подметил. Он очень точно, причем честно сказал. Что было в Израиле по этому поводу? Как этот вопрос решался в Израиле? В Израиле этот вопрос решался по закону. Да, человек не может исполнить закон целиком, но есть система жертвоприношений и есть жертва, которую первосвященник приносит за весь народ. Вот жертва умилостивления, когда священник входит в святая святых, и это делается раз в год, он приносит жертву за весь народ. Мы об этом тоже говорили, когда читали книгу Левит. Опять-таки, посмотрите, послушайте эти записи. И они понимали, израильтяне понимали, что вот таким образом спасение. Да, вот другой надежды нет. Надежда на спасение, она вот, собственно, только через это и остается. Христос пришел именно потому, что исполнением закона, как говорит апостол Павел, не оправдается ни одна плоть. Нужно было что-то еще. Так что, опять-таки, это история, в которой любой христианин, независимо от наших взглядов, ну, например, на уверенность в спасении или какие-то другие вещи, любой христианин стоит вот на этой позиции. Иначе отрицается смерть и отрицается важность, жизненная важность смерти и воскресения Иисуса Христа. Вот как-то так. Значит, смотрите, друзья, завтра мы почитаем ваши комментарии, поэтому пишите. Я думаю, что сегодня мы немало о чем поговорили, но также будем говорить, потому что в псалмах есть тоже и более чем немало интересного. Так что давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты направляешь, назидаешь нас. Да будет честь и слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 659-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в псалмах, и мы переходим к новой группе псалмов. Начинается она с 60-го псалма. И в прошлый раз мы с вами говорили о псалмах Миктам, Писание Давида. Мы говорили о том, что оно как бы выгравировано, оно прописано навеки. А сейчас мы начинаем эту группу с 60 по 67 псалмы. Это молитвы, причем это молитвы благочестивых. И здесь одна главная тема – это уверенность. Великая уверенность для себя, которую мы также открываем, видя уверенность псалмопевца. Причем эта уверенность проявляется в самых разных обстоятельствах, разных ситуациях. И сегодня у нас довольно много псалмов 60-го, ну, до 67-го. Может быть, сегодня и не успеем, но успеем, наверное, достаточно много. Поэтому некоторые вещи мы с вами будем просто читать выборочно. Я, однако, советую вам прочитать эти псалмы целиком самостоятельно. Итак, 60-й псалом начальнику хора на струнном орудии, псалом Давида. Кстати, да, на струнном орудии или на струнном музыкальном инструменте до сих пор в некоторых церквях спорят, можно ли использовать гитару на богослужениях. Ну, я думаю, что спора нет. Струнное орудие было уже тогда. Вопрос не в том, какой инструмент, вопрос в том, какое содержание. Для чего этот инструмент используется? Так что вы можете совершенно спокойно представить себе Давида, который молится под гитару. Ну, прямо так. Опять-таки, да не смущает вас форма. Потому что, смотрите, какое содержание. Второй стих. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага». Когда-то в Советском Союзе была очень популярна авторская песня. Ее иногда называли авторской самодеятельной песней, но были люди, которые занимались этим профессионально. Знаете, отчасти почему она была столь популярна? Вот этот человек с гитарой, который поет о том, что действительно есть сердце, о том, что действительно важно для слушателя, это некая попытка приблизиться к тому, что мы находим, к тому, что открыто нам в Священном Писании. Вот Давид — это такой человек с гитарой. Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи, которые, как кажется, очень сильно друг другу противоречат. На самом деле никакого противоречия здесь, конечно, нет. С одной стороны, это ощущение Давида, который взывает как будто от конца земли. И это не про то, что Давид уехал далеко. Вот он сел в самолет того времени, которых не было, и улетел. Нет, конец земли там понимался совершенно иначе. Давид чувствует себя очень далеким от Бога. Он взывает от конца земли в том плане, что Бог где-то далеко. Но Давид хочет к нему приблизиться. Он хочет прийти к этой великой скале. И поэтому вторая мысль прямо здесь. «Веди меня на скалу, недосягаемую для меня». То есть это твердая скала, причем, опять-таки, если понимать рельеф земли, на которой жил Давид, это понятно. Когда горы, когда неясно, что под ногами, хочется найти этот камень. И вот великое изображение Бога перед нами в 4 стихе. «Ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага». Давид чувствует себя далеким от Бога, но он понимает, что Бог — это настоящее прибежище, и он хочет прийти к нему. Сатана любит, если у нас превознесена одна часть этого уравнения. Ну, то есть, когда мы просто говорим: «Мне плохо, я так далек от Бога» или «Бог так далеко от меня находится», все плохо. Это любит сатана. Есть еще одна вещь, которую любит сатана. Когда мы говорим: «Бог – скала, Бог, конечно, праведен, Бог – защита, но не для меня». Ну вот, меня Бог не любит, но для кого-то Бог, наверное, защита. Сатане тоже очень нравится, когда люди так говорят. Но вот Давид объединяет и первое, и второе. Это и «я далеко от Бога себя чувствую сейчас», и также «ты веди меня к себе». Зачем все это будет? А вот 5 стих. «Доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих, ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего». Про крылья эти мы с вами уже говорили. И мы с вами читали о том, как Бог хотел бы укрыть Иерусалим под своими крыльями. Но здесь также и мысль в обещаниях. Давали ли вы обещание Богу? Давид давал. Он хочет быть верным этим обещаниям. 7 стих. «Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. «Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуя милости и истине охранять его». Давид нуждается и в Божьей милости, и в Божьей истине. Нам недостаточно просто говорить Богу о том, что нам нужна истина. Мы не можем сами подняться до уровня Бога. С другой стороны, мы не можем и привести Бога на свой уровень. Наше дело – пасть пред Ним, как некогда пал пророк Исаия, и молить Его о милости. И вот именно по Его милости мы имеем с вами доступ к Его истине. 9 стих. «Я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день». Эти обеты, эти обещания, которых мы с вами уже читали, мне, кстати, очень нравится, что это и песня, и дело. Я знаю людей, которые очень любят петь христианские песни, но за этими песнями нет, ну, никакого христианского дела. Обратите, пожалуйста, внимание на последний стих здесь. «И петь, и исполнять обеты». А теперь переходим к 61-му псалму. Я называю его псалмом «Слово только». Начальнику хора Идифумова, псалом Давида. А обратите внимание на то, что здесь упоминается тот же Идифум, начальник хора или руководитель музыкантов. «Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя. Спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Давайте остановимся здесь. Я думаю, что вы уже поняли, почему это псалом слова «только». Это очень простой псалом. Псалом простой веры. Мы с вами видели слово «только» в стихах 2, 3, 6, 7, 10. И мы находим в этом псалме замечательную, искреннюю, глубокую веру. И Давид извлекает уроки из этой веры. Один богослов писал об этом псалме так: «Вряд ли мы можем еще где-то найти столь простое и емкое выражение веры в Бога, чем в этом псалме». Несколько мыслей в качестве комментария к этому псалму. 3 стих. Бог называется спасением псалмопевца, его славой, его твердыней. И это очень лично. Автор псалма повторяет несколько раз местоимение «мой». Это не «наш», «наше», а именно «мой». Смотрите, только Он, твердыня моя, убежище мое, не поколеблюсь более. Он мой камень, то есть моя твердыня, мое прибежище. А вот для вас как? Вы видите Бога как ваше прибежище? Я понимаю, что у многих из нас есть такое коллективистское сознание, и это даже хорошо. Но есть ли у нас личные отношения с Богом? И дальше в следующих стихах дважды повторяется одна и та же мысль. Это 3 стих и 7 стих. «Только Он твердыня моя», читаем мы. И 7 стих. «Только Он твердыня моя и спасение мое». То же самое. Если Он моя твердыня, то какой враг может меня осилить? Если Он моя защита или прибежище, то какое искушение сильно покорить меня? Если он твердыня, то какая буря сломит меня? Если он мое спасение, то какая меланхолия накроет меня? Если он моя слава, то какие людские наветы меня обесчестят? И каким бы ни было искушение, все, что тебе нужно, это просто призвать Бога, чтобы противостоять всякому искушению. Прими Божью защиту. Усвой для себя Его славу, или, по крайней мере, искорку Его славы. Этот псалом очень просто говорит о личных отношениях с Богом. И знаете, мы зачастую хотим найти правильные слова в молитве, молиться правильно. Однако есть смысл просто молиться перед Богом свободно, легко, непринужденно. И Он совершит свое дело в свое время в вашей жизни. Я обращу внимание здесь на то, что вначале это в настоящем времени успокаивается, а в 6 стихе это в повелительном наклонении. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Удивительный псалом, один из классических текстов. Я думаю, что всякому христианину есть смысл его читать и перечитывать. А теперь еще один великий псалом. Это 62-й псалом. Я бы уподобил его Божьей мази, которая излита на раны человека. Божьему бинту, которым Бог нас перебинтовывает. Мы читаем, что Давид был в пустыне Иудейской, когда писал этот псалом. А Иоанн Златоуст говорит о том, что каждый из нас и вся церковь должны хотя бы раз в день читать этот псалом. В ранней церкви его действительно читали по утрам. И вот 2 стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид прибегает к Богу, и все остальное для него оказывается вполне реальным, и испытания вполне преодолимыми. Потому что есть вечный Бог, и вечный Бог превосходит человеческое мышление, человеческое понимание. Кстати, Давид знал, что такое безводная, сухая земля, он знал, что такое жажда. Я думаю, вы помните, мы уже говорили с вами об этом. Он был в земле, в пустыне. Называется это место Энгеди. Это недалеко от Мертвого моря. И там действительно очень засушливый климат. Так что Давид это понимал. Но он понимал и другое. 4, 5 стихи того же псалма. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои». Вот он в пустыне. И вы знаете, когда тебе жарко, когда тебе действительно хочется пить, все твое сознание, все твое сердце занято именно этим стремлением, этим желанием. Но Давид буквально изгоняет это желание и наполняет свое сердце хвалой, поклонением Богу. Кстати, для Давида общение с Богом лучше любого, даже самого изысканного пира. Смотрите, 6 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои». Тук — это самая жирная часть этого мяса. Елей, как масло. Но общение с Богом для Давида приятнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
7 стих. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». То есть опять вот эта мысль, которую мы с вами уже видели, мысль про то, что мы как птица, да, приходим к Богу, мы буквально прилетаем, прибегаем к Богу. «Царь же возвеселится о Боге. Восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста, говорящих неправду». Я пропустил пару стихов. Здесь в этом псалме молитва об отмщении, общении, которое может совершить только Бог. А дальше 63-й псалом, и у него есть тоже историческая основа, это основа жизни Давида, конкретные совершенно события. Начальнику хора, псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Вот это также замечательный псалом для нас. Я думаю, многие из нас сталкивались с предательством. И Давид понимает, что убежище может дать только Бог. Понимаете, я уже не надеюсь ни на науку, ни на политиков, ни на экономику. А когда-то надеялся, думал, что наука решит все вопросы. В очень старом детском фильме мальчик и девочка поют песню, они вроде бы разные совершенно герои, но на самом деле они гораздо более похожи друг на друга, чем кажется. Маленький мальчик, первоклассник, излагает свою точку зрения словами: «На вопросы нам наука даст ответы». Девочка добавляет, излагая свою точку зрения: «А в лесу Белоснежка живет». Потом мальчик поет: «К дальним звездам отправляются ракеты». Ну, нормальная такая позиция 70-х годов, когда казалось, что освоение космоса все решит. А девочка добавляет: «Но есть и ковер-самолет». Так вот, они оба неправы. Мальчик превозносит науку. Девочка верит в сказку. А мы с вами читаем Священное Писание. Мы говорили уже о том, что только в Боге успокаивается сердце мое. Надежда только там. Надежда только у Бога. А дальше мы переходим к 64-му псалму. И это псалом воздаяния. Начальнику хора, псалом Давида, причем здесь указание конкретно, для пения. Бог действительно решает свои вопросы, Он решает свои проблемы. Проблема непослушания Богу – это проблема людей и проблема самого Бога. Бог совершит все, что должен совершить. Это обязательно. В книге «Деяния апостолов», 3 глава, 21 стих, читаем о Христе, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. То есть то, что сказал Бог, должно исполниться. И вот это сознание может руководить нами. Помните Павла, апостола Павла? Он потерял все, но сохранил самое главное – общение с Богом, Божие призвание. Второй стих 64-го псалма. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву. К тебе прибегает всякая плоть». Вот это приоритет. Вот это главное. Кстати, Сион – это конкретное место на земле, а не в небесах. и не иносказательно, конечно. А дальше говорится об остатке израильского народа. О том, как страдал Давид, о том, как будет страдать израильский народ, и о том, как Бог прорвется через все это и явится своему народу. 10 стих. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг». А я напомню, что есть замечательная аналогия, это аналогия между землей и сердцем человека. Помните, конечно, притчу о сеятеле. Вот все это Бог делает с нашим сердцем, а не только с землей. Собственно, наше сердце – это и есть аналогия земли, на которой мы с вами живем. И, наконец, 65-й псалом. Начальнику хора, песнь. Тут не написано, что это псалом Давида. Но, возможно, Давид его написал, хотя это и не указано здесь. Это псалом хвалы, похожий на предыдущие. Мы не знаем точно обстоятельства, при которых он написан, но это великий псалом, который мы продолжаем читать до сих пор. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои». И так далее. Я сразу перейду к 8 стиху. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». Этот псалом отражает день в будущем, когда все народы обратятся к Богу, когда израильтяне признают Божью жертву, жертву Иисуса Христа, и они будут проповедниками Божьими через все народы. Они будут проповедовать Христа. 10 стих. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Через переплавку или благодаря переплавке металл очищается. И Бог переплавляет таким образом каждого из нас. Не только израильский народ, но и нас, современных верующих. «Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вот это очень важная вещь. И принося жертвы, израильтяне ожидают того, кто назовет себя Агнцем Божьим. И вот приходит момент, когда Иисус подходит к реке Иордан. Иоанн Креститель, который как раз тогда совершает крещение при Иордане, провозглашает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Готовы ли вы это провозгласить? Готовы ли вы это принять? От ответа на этот вопрос зависит не только жизнь сегодня, но и будущее навеки. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.